«Нет, погоди. Постой. Что? Что он имел в виду?» Но об этом больше ни слова. Сенатор вихрем мчится вперед по переходам и помещениям, в которых я один непременно заплутал бы. Я не могу ничего понять. Спешу за ним, хочу задержать, заставить договорить до конца. Вдруг все, что случилось со мной с первой нашей встречи, перестает казаться мне совпадением. Его внимание, его опека, его терпение, доверие, которое я обманул, и его готовность обманываться дальше. Может, это не кредит, который он пытается мне всучить, а возврат давнего долга? Словно он когда-то давно потерял меня, а теперь нашел и не хочет больше отпускать от себя, словно... В Наус Шрейер вводит меня через небольшой боковой ход, в то время как остальные еще толпятся в дверях. Я тут еще не бывал. Бессмертных обычно допускают сюда только в качестве охраны. Великий Наус — квадрат, вписанный в окружность башни и длины в нем многие сотни метров. Колонны вздымаются до самого небосвода и подпирают его собой. Пол выложен мрамором, подлинным, сколотым и исцарапанным, старым. Мы ступаем босыми ногами по тем же плитам, которые 3000 лет назад холодили ступни древних эллинов. Складывая храм из этого камня, они верили, что он станет прибежищем Афины, Аполлона или Зевса. И тут мы. Странное чувство. Может ли это место быть моим? Я ищу взгляда Шрейера. Тот улыбается мне, невесело, стесненно. Снова трубят громогласно. Не в те ли самые трубы, которые должны были возвещать апокалипсис, но были пропиты оставленными ангелами и приобретены человеком за бесценок на барахолке. Не будет конца света. Мы прибудем на этой земле неизменно, отныне и во веки веков. Зал заполняется молодыми людьми в хитонах. Их тут десятки тысяч, может, вся сотня. Цвет партии. Шестеро поднимаются на долгую трибуну, стоящую в глубине зала. Шрейер гладит меня по руке и оставляет в ближнем ряду. Его место там, в совете. Он седьмой из них. Среди них нет верховного. Все решения совет принимает только сообща. И голос Эриха Шрейера, сенатора, весит не меньше других. Беринг скромно становится с края. Середину отдают гордый и прямой Стелле Дамата, министру социальной политики. Рядом с ней Нуна Перейра, глава Минкультуры. Франсуаза Пансар, образование и наука. Гвида Ван дер Биль, здравоохранение. Ильяна Мейер замещает спикера парламента. Неважно, какая у кого из них должность сегодня. Все может поменяться. Все они равны между собой. Но съезд партии открывает сенатор Эрих Шрейер. «Братья!» Он выступает вперед, и шепот, которым был залит зал, утекает в мрамор. «Нам выпала честь родиться в великую эпоху, стать первыми из людей, которые осуществили все заветы и мечтания наших бесчисленных предков». Все они хотели одолеть смерть, тлен, забвение. Из сотен миллиардов умерших мы помним имена лишь нескольких тысяч. От прочих не осталось ничего. Они и не жили, а промелькнули и сгинули. Поднимаю взгляд. В великом Наусе словно нет потолка. Над головой у меня, у всех нас, бездна. Черный космос, мириады звезд. Рождающиеся сверхновые и издыхающие карлики. Скрученные в спирали дальние галактики. Флюоресцирующие туманности. Задевает зал своим непостижимо огромным краем солнца. Алхимическая сковорода, переполненная кипящим золотом. И я вижу, как лопаются пузыри протуберанцев. Что это? Камеры, установленные на Меркурии и Юпитере. Анимация. Вид из вакантного офиса Господа Бога. Космос заполняет и пространство между колоннами. Он всюду вокруг, будто великий Наус стоит на какой-то комете.
Тут нет ни гравитации, ни воздуха, но мне не хочется ни того, ни другого.
Говорят, если бы муравьи умели передавать накопленное знание о мире следующим поколениям, продолжает Шрейер, планета принадлежала бы им, и человеку не нашлось бы на ней места. Но и человечество когда-то было подобно муравьям. Все, что творили, мыслили, чувствовали сотни миллиардов, все пропало бесследно, все было зря. Мы проходили одни и те же уроки снова и снова. Мы строили Вавилонскую башню из сухого песка. Только вечная молодость сделала из нас, муравьев, людей. Ученые и композиторы прошлого дряхлели и глохли, едва успев постичь природу и тайны гармонии. Мыслители впадали в детство, и художники слепли, не успев создать величайших своих творений. Так называемым простым людям, загнанным старостью и смертью в кабалу детопроизводства, размножения, не хватало времени, чтобы задуматься о своей жизни, отыскать свой действительный талант и раскрыть его. Страх смерти сделал нас вьючным скотом. Старость лишила нас ума и сил, лишь только мы набирались опыта. Мы не могли думать ни о чем другом, кроме того, как быстро уходит жизнь, и зашоренные тянули ярмо, к которому была привязана наша могильная плита. Так было недавно, и многие из нас еще помнят это время. Многим пришлось хоронить своих матерей и отцов, которые не дожили до освобождения всего чуть-чуть. Великий Наус немо внемлет. Проворачиваются галактики над нами, беззвучно. Солнце-бог выходит из-за колонн, и лицо Эриха Шрейера озаряется алым. Освобождение! Бессмертие дало нам волю. После миллиона лет рабства 50 тысяч поколений рабов должны были родиться и умереть. Мы, первые, живем в эру настоящей свободы. Никто больше не должен бояться не довести до завершения дела своей жизни. Нам созидать, нам творить то, равное чему не было сотворено. Нам испытывать все чувства, доступные человеку, и изобретать новые. Нам менять лик Земли и нам населять космос. Если бы Бетховен мог дождаться появления синтетического оркестра, если бы Коперник мог дожить до межзвездных полетов, мы можем. Мы сделаем открытие, которое через 1000 лет изменит Вселенную, и мы сами через 1000 лет увидим, какой она станет благодаря этим открытиям. Зал не может больше терпеть. Аплодисменты перебивают Шрейера на долгие секунды. Он останавливает их гром мановением руки, как средневековый святой, творящий чудеса. «Это величайшее завоевание. Завоевание, говорю я, а завоевание не обходится без жертв. Рожденные рабами тоскуют по кандалам и бесятся от этой тоски». Войны обреченных, революция справедливости. Европе пришлось пролить немало крови, пока она стала такой, как сегодня. Континентом равенства, континентом бессмертия, континентом свободы. Снова зал рукоплещет. И мои руки, закоченелые, отлиты из твердого композита, расходятся в стороны и ударяются друг о друга. Но борьба продолжается. Вы все знаете о предательстве Барселоны, об этой драме, которая сотрясла всю Европу, о той решительности, которую проявил Поль Беринг. Но вся его решительность ничего не стоила бы без героизма десятков тысяч бессмертных, боевого авангарда нашей партии, без их мужества и гуманности. Не нам. Им удалось бескровно пресечь бунт, остановить хаос, который готов был сожрать Европу, уберечь стабильность и мир, сохранить наши завоевания.
Шрейер промачивает губы. 50 тысяч героев в масках вечно юного и прекрасного божества. Увы, этот зал не вместит их всех. Это отважные и скромные люди. Они не ищут славы, не любят снимать свои маски. Но одного из них вы должны знать в лицо. Операция обошлась бы нашей верной фаланге в 1000 жизней, если бы не он. Задача все равно была бы выполнена, но какой ценой? Этот человек проявил хитроумие и храбрость, достойные самого Одиссея. Он изнутри открыл нам врата в Барселону, позволил нам войти в город беспрепятственно и тем самым уберечь и головы несчастных бунтовщиков и наших бойцов. Я прошу подняться на трибуну Яна Нахтигаля. Я усилием разгибаю заклинившие суставы и, шевеля ногами кое-как, продираюсь через овации, карабкаюсь по лестнице на трибуну, выхожу на исцепеляющий столб света, падающего от софитов. Встречает меня сам Беринг. Жмет руку, крепко, решительно. Говорит и мне, и не мне. Ян Нахтигаль был ранен, но потребовал, чтобы ему позволили участвовать в операции наравне с остальными. Он имеет звание Звеньевого, но сражался как рядовой бессмертный, забыв о званиях и привилегиях. Такие люди должны подавать пример остальным. Сегодня я назначаю Яна Нахтигаля тысячником фаланги. Что я чувствую? Спасибо. Спасибо вам. Шрейер меня обнимает. Касается благоухающей гладкой щекой моей щеки. Остальные члены совета кивают, улыбаются. Ухожу, сажусь на свое место. Со всех сторон ко мне тянутся, поздравляют, норовят схватиться за мою зарубцевавшуюся ладонь. Я герой, я звезда, я тысячник, я сам себе аплодирую. Что я чувствую? Однако войти в Барселону было мало. Утихомиривает моих обожателей Шрейер. Бунтовщики захватили и удерживали Теодора Мендеса, президента Панамериканской Федерации. Что было бы, если бы президент Мендес погиб, пропал без вести, был ошибочно депортирован вместе с нелегалами в Африку, получил инъекцию акселератора? Господин Мендес нас недолюбливает, но это же не повод. «Наверное», — лукаво улыбается сенатор, и зал сдержанно смеется. «Если и есть человек, подвиг которого может сравниться с тем, что совершил Ян Нахтигаль, это тот, кто отыскал среди 50 миллионов нелегалов взятого в заложники президента, принял бой с бандитами и освободил его. Тем самым он сослужил Европе величайшую службу и...» Будем надеяться, превратил господина Мендеса из нашего давнего неприятеля в возможного союзника. Безошибочный нюх, беззаветная преданность и безграничная храбрость — три главных качества бессмертного. Этот человек проявил их все. Нашел Мендеса, слышу я. Вот он, тот, кто расскажет мне, как все было. Братья, сестры, я приглашаю на трибуну Артура де Филиппеса, человека, который спас президента Панама и мир между нашими державами. Шрейер хлопает с таким энтузиазмом, что того и гляди отобьет себе ладоши. Кто-то шагает по проходу, кто-то поднимается на трибуну, мне все равно. Жму чью-то влажную руку. Ну что вы, не стоит. Поднимаю глаза. Большие зеленые глаза, чуть приплюснутый нос, широкий рот и жесткие черные волосы. В его внешности нет ничего отвратительного, и все же среди прекрасных юных вождей партии он смотрится уродом, чудищем. Они совершенны, без изъяна, а у него, мне это хорошо видно, отсутствует одно ухо. 503-й надевает перекошенную улыбку, выходит скверно. Свет софитов его не слепит. Он не глядит на меня, но я точно знаю, что он меня уже хорошенько разглядел, пока я жмурился на трибуне. Что это? Что все это значит? Шрейер трясет его руку, обнимает, благодарит. 503-й раскован, как вурдалак в полдень. Следом за ним приходит черед обниматься Берингу. «Артура, кто-то может сказать, что вам просто повезло, что Мендеса мог обнаружить любой. Но не проявив и упорства, самоотверженности, принципиальности, все могло бы сложиться иначе. Это не случайность, Артура. И этот подвиг венчает прочие ваши свершения. Позвольте поздравить вас с присвоением звания Тысячника Фаланги». Во рту пересыхает. Не слыша аплодисментов, не глядя, как они будут лобзаться с этим упырем, я вскакиваю со своего места и выхожу вон, стараюсь шагать маршево, чтобы это не казалось бегством. Еле сдвигаю в сторону 10-метровой высоты створа входных дверей. Вырываюсь. Дышу. Зачем он делает это со мной? Зачем эта грязная игра? К чему мнимое усыновление? Эти кривляния, драматическое придыхание в сбивчивом шепоте. Возвысить меня прилюдно, чтобы я поверил уже его признаниям и тут же поставить рядом со мной 503-го? 503-го? Плюнуть ему в лицо, плюнуть себе в лицо. Шрейер будто изнасиловал меня щупом с камерами и датчиками. Мне хочется плакать и блевать. В просторном холле пустынно и холодно. Стоит, уставившись в стену, громадный Аполлон Бельведерский. Тот самый, у которого мы украли его личность, растиражировали, и который теперь прикрываемся во время наших погромов. Это неуменьшенная модель, которую высекли греки. Наш в натуральную величину. 10 этажей высотой. К ступне монумента спиной прислонилась девушка в белом хитоне. Кроме нее в холле нет ни души. И все же тут шумно. Большие экраны ретранслируют новости основных каналов. На всех съезд партии. Везде прямой эфир. Сейчас показывают 503-го. А 5 минутами раньше всю Европу облетела моя потная физиономия, перекореженная от негаданного счастья. Моя жизнь переменится. Пришла всенародная слава. Шрейер надел на меня маску, которую мне больше никогда не содрать со своего лица. Отныне меня будут узнавать в моем боксе, в поездах, в купальнях. Теперь я не смогу притворяться кем-то другим. Мой арсенал поддельных имен и личностей теперь потерял смысл. Всех можно отправлять в измельчитель. Меня навсегда обязали быть тем Яном, который совершил великий подвиг, открыв бессмертным ворота в Барселону. Идиотский и бесполезный подвиг. Газовая атака была запланирована с самого начала. До нее оставалось всего несколько минут. Бессмертные все равно попали бы в город беспрепятственно. Подвиг. Зато я теперь тысячник. Человеческое жалование, человеческое жилье. Все, о чем я мечтал. Лифт с небес, который я так отчаянно зло и так долго вызывал, наконец приехал. Я подхожу к Эллен Шрейер, навязываю ей себя. «Что? Поздравить вас?» — произносит она без выражения. «Ваш муж — мразь и лжец!» «Вы просто его еще плохо знаете», — Эллен растягивает губы. «Я собираюсь ему об этом сказать». «Зачем вы так? Как же ему дальше с этим жить?» Она даже не потрудилась замаскироваться. «Мне вас жаль, Эллен. Жаль, что связались с этим монстром». Она склоняет голову на бок. Губы ее отверсты, одно плечо обнажено. «Жалость — худшее из чувств, которое я могла у вас вызвать». Я беру ее за руку. Она не противится мне. «Поедем», — говорю я. «С одним условием», — она вскидывает подбородок. «С любым условием». Я сжимаю ее пальцы сильней. И через час мы вступаем в кабину с паркетным полом, из русского дерева, 100 лет как окончательно иссякшего и потому чрезвычайно раритетного. Консьержа на месте нет, она отпустила его звонком. По пути нас не видит никто, кроме, конечно же, тьмы камер, которыми должен быть напичкан дом Эриха Шрейера. Пускай смотрят. Дверца лифта раскрывается, и мы оказываемся в светлой прихожей. Я нападаю на нее сразу же, но она отстраняется и за руку ведет меня вглубь дома. Не здесь.
Тени складываются аккордеоном. Арка-комната, арка-комната. Шевелят под потолком латунными лопастями вентиляторы, будто те самые пропеллеры, которые поддерживают этот летучий остров в облаках. Приятная прохлада. Пахнет выдубленной кожей и книжной пылью, вишневым табаком и ажурными женскими духами.